Вторая моя тема сегодня будет с вами о психологии. В психологии, думаю, хоть как-то где-то каждый встречался. В колледже, скорее всего, почти все встречались, да? И мне приходилось психологию изучать, так что поговорим немножко о ней. Просто вот что я хочу с вами порассуждать про ней, потому что она немножко, как говорится по-английски, tricky, понимаете? Она немножко очень... хитрая, да, в ней можно так завлечься и так уйти, что даже не заметит, где она ушла неправильно. И вот я немножечко с вами хочу ее разобрать. Я не буду ее разбирать много с вами, потому что это такая глубокая тема, что это не знаю, сколько с вами. Я 3 года изучала, я говорю, я не собираюсь с вами 3 года сейчас ее обучать заново. Вот чтобы ее вы не приняли за чистую монету хотя бы во всех сферах, да. Вот Дима мне немножечко приоткрыл последний раз то, что мы будем говорить сегодня. Он уже немножечко приоткрыл. Психология, да, вот он уже даже сказал, что это, что это такое, помните, что он сказал? Учение о чем? О душе, да, это его же сам basis, чего начало. Учение о душе, вот люди пытаются понять, что такое душа. И вот по этим пунктам я примерно буду сейчас называть, и буду примерно буду по ним идти. Вот это учение называется психология, да. Ну вот теперь его же вот, скажем, учения, как они называются? Они называются теориями. Понимаете? Психиатрия. Что такое психиатрия? Это болезнь души. Это учение о болезнях души. А психоанализ. Знаете, что это такое? Это диагноз души. Как сделать диагноз души? А психотерапия. Вы же думаете догадываться. Это лечение души. Вот примерно таким пунктами мы пойдем. Психология и философия, они как брат и сестра, они очень-очень близки. Это все, можно сказать, грубо на русский, болтология. В общем-то. Что такое психология? Как мы уже сказали, психология – это учение души. Соответствует ли это учение библейскому учению? Кто создал душу? Бог, да? Значит, вот в книге Библии, да, написано все, от А до Я. О душе все, что нам надо знать. Нам больше, в общем-то, не надо знать о душе. Там все-все написано. Там написаны аспекты такие, как грех, как покаяние, как смерть. Там все она покрывает. В общем-то, для христианина просто вот этой Библии хватает. Нам не надо другой психологии. А люди все-таки без Бога пытаются достигнуть дальше. Вот мой личный пример. Как говорю, я уже 3 года психологию изучала в колледже, там, где я была... психиатрии, я работала в психиатрии, и там же заодно училась, и заодно вот это и практику, и теорию, все проходила. И вы знаете, вот мне было очень-очень-очень трудно эту тему. Я, в общем-то, неплохой ученик, но мне было это очень трудно, эта тема. Я не то, что скажу, что она была трудна, чтобы ее запомнить или что-то. Я просто ее не могла понять. Вот химия, ты понимаешь. Закон такой, закон такой, законность. Математика имеет все свои законности. Анатомия имеет законности. Там внутренняя медицина, все имеет законности, понимаете? Ты ее выучил, ты ее понял, тест написал. Вот эта психология, она такая зыбкое болото. Ты вот слушаешь его. Учитель неплохой был, хотя он весь класс в транс гонял. Ну, сам по себе он неплохо учил нас. И вот учишь, приходит тест, и ты не можешь толком понять, что он спрашивает тебя. Вот какая-то она такая... Я не знаешь, как взять в руки эту психологию. И вот будем ее немножко сегодня разбирать. Это очень обширное. Сама ее я не смогу эти все аспекты даже обхватить. Я буду сегодня только какую-то одну сторону брать. Да? Вот у Бога черное и белое, грешник святой. Там такого нету. Там они будут что-то искать, что-то рыться, не объяснять, не понимать. Вот у Бога такого нету. Вот даже ради своего развития немножко зашла на сайт, просто general psychology, да? Я даже не стала эти все сайты листать. Просто у меня нет на это время. Просто вот для себя. Когда пришла 3 или 4 странички, я была удивлена. Я только нашла 45 теорий разных людей. Это каждый из людей пытается докопаться до глубины вашей души и ее объяснить. И каждый по-своему объясняет ее. Это насколько она вот получается зыбко, понимаете? Каждый пытается ее... что-то с ней такое новое преподнести нам. И что интересно, они все пытаются понять поступки человека. Вот почему ты поступил так, почему ты набрехал, почему ты убил, почему ты то. Они все это пытаются понять. И они теории свои объяснить это, понимаете? Что интересно, философия далекого Китая, да, и вот языческих народов. Очень многие вот этих теорий базируются на ней. Когда вот близко начинаешь изучать каждого человека теорию, которую он говорит, она много связана с вот этими языческими ритуалами и с проблемами, понимаете? Вот. Что нас учит, в общем-то, психология? Думаю, вас сильно много учить надо, но я просто вас считаю. Вот, например, она учит нас о памяти, о учебе, да? Вот люди иногда приходят в класс, пытаются учиться, и кому-то легко воспринять урок визуально. Вот он должен посмотреть на картинки. Кому-то легко послушать. Меня, например, только слушать хватает. Мне даже учить долго не надо. Я послушаю, я запоминаю, я пошла. Моя сестра, ей слушание мало значит. Она должна вот этот весь урок прийти домой переписать. Это носить страницу переписки, и так она запоминает. Для меня я могу 10 страниц переписать и даже не запомнить, что я записала. Вот просто пишу. Вот это, понимаете, вот... И психология учит, как вот люди воспринимают нашу учебу, вот учебу, как это лучше, кому как. Ну, вот это она занимается этим, да, например. Она занимается целеустремленностью человека, решением всяких житейских проблем, суждения наши, как мы люди рассуждаем, наша фантазия, вот как люди фантазируют, вот эти всякие жесты. Она очень сильно занимается жестами. Вот даже мне приходилось... Вот этот психолог, который у нас был, это получается, я была в психиатрии, получается, он сильно-сильно увлекался жестами. Вот на суде, его, например, много раз звали на суд, или вот перед судом, да, и он смотрел, вот, например, знали, что это убийца, да, не знали, говорит, правду или неправду. Его загоняют в комнату, и он со стороны смотрит, за ним сидит, а там беседует с ним. Вот этот жест, какой у него жест, будет он нервничать, какие... формы нервничать. Вот все за ним наблюдает. Вот они сильно увлекаются этими жестами. Они даже говорят, вот если ребенок, например, не знает, знает, что ребенок там видел, или вот там, скажем, например, мучили дома, издевались, там, сексуально над ним издевались. Они не могут знать, да? Ребенок маленький, 3 года, он им не скажет. Они говорят, вот если этот ребеночек напишет штрих вот такой, больше 5 миллиметров ровно, значит, его насиловали. А на чем они это базируются? Я, например, тоже не могу понять. Вот они вот этим увлекаются, вот этими всякими вещами, понимаете? Стресс, как люди воспринимают стресс, как лучше избавиться, вот это все без психологии. Смерть, взаимопонимание, вот это психология, да? Мне даже приходилось как-то проходить тест в Германии еще такой, IQ-тест, я не знаю, проходили кто-то, проходил IQ-тест. Интересный тест, я, в общем-то, в нем ничего такого злого не нашла. Там, в общем-то, сильно... развитости ума, как твоя шустрость, твоя голова. Там ты должен очень быстро ошибки заметить, и скорость твоя. В общем, как ты воспринимаешь, как резко ты хватаешь информацию. Вот это твое IQ решает. В Германии такой был тест, называли тест идиота. И, да, интересный тест. Это был от, как люди от Велфера, и которые должны были отправлять на учебу. И город думал, стоит ли им оплатить эту учебу или нет. Может, они были... как сказать, отставшими, да, и вот этот тест надо было всем проходить, кто шел на учебу. Мой брат и моя сестра приходилось им проходить этот тест, и они, в общем, у них кипяточек с головы шел, когда они оттуда вышли. Это был довольно тяжелый тест, там было и математика, и грамматика, и знание слов, и все, в общем, все, примерно около 3,5 до 5 часов тест идет. Тяжелый тест, да? Особенно, когда ты языка еще не особо знаешь, это довольно тяжелый такой тест. Вот такие вещи, я, например, я не хочу оспаривать такие вещи совершенно. Вот даже наука, вот христианские, как ученые христиане говорят, что когда психология касается сознательных вот мозгов, движений, это мы можем воспринимать как, в общем-то, как порядок. Как просто их можно вычислить, их можно написать. Понимаете? Когда психология касается сознательных вещей. Она очень-очень много касается несознательных вещей. Например, в IQ-тесте я ничего не нашла плохого. Вот в этом тесте идиотов я тоже не нашла ничего плохого. И дальше пошло там, как человек учится, там нет. Вот когда человек сознательно воспринимает информацию, это мы не можем эту информацию осудить, понимаете? Но когда психология касается, в общем-то, своего учения, учения о душе, тут мы должны быть очень-очень-очень осторожно, и мы будем про это рассуждать, именно когда она касается и лезет в душу. Вот, корень психологии, вот как они воспринимают Бога, самого Бога, какой для них Бог? Бог для вас – это то, как вы его видите. Значит, для буддиста – это егошний идол, для мусульманина – это егошний Аллах, да, а для нас – это Христос, и все равно – Они совсем обойдутся, все обделают. Почему они так говорят, да? Это, на этом построена психология. Для них немало универсального нашего Бога, Иисуса Христа, который на небе живет. Для них любой Бог проходит. Цель ихнего учения, цель вот это именно душевного учения. Что в твоем прошлом повлияло на тебя, что ты стал сегодня такой? Это на нем базируются все почти теории. Что в моем прошедшем, вот скажем, например, 30 лет, что в моем бывшем сделало меня такой, что я сегодня вот тут стою такая? Это вся цель ихняя, психология души. И мы на этом будем сегодня много говорить. Например, ты стал сварливым, злым, вором, убийцем. Почему ты таким стал? Вот. Они, в общем-то, не признают греха. Грех для них не существует, в общем-то, тоже. Они говорят, что вот мы будем немножко идти, да, назад, и будем проверять, как они это узнают, что было в прошлом. Они, когда начинают рыться немножко, они говорят, ты виноват, тот виноват, тот виноват. А Библия так не говорит. Мы, в общем, дальше будем размышлять про это. В общем, психиатрия, да? Психиатрия, что такое психиатрия? Это лечение души, которая больная стала. Душа больная, и вот они ее, как психология ее лечит. Какие болезни душевные, если кто-то знает название душевных болезней? Депрессия, всем знакома. Депрессия, мания, да, там, страхи, попытки до самоубийства. Вот это все до психиатрических этих. Эмоциональная нестабильность, в Америке называют ее очень просто и легко, bipolar. Встречали такой bipolar? Да. Шизофрения, галлюцинации, это туда. И глубокие наркотические зависимости. Это все до психиатрии. И очень-очень-очень много чего другого. Ну, вообще, я грубо называю, чтобы вы поняли. Это психиатрия, да? И это занимается часть психологии. Психоанализ, мы уже сказали, это диагноз души. Кто делает диагноз души чаще всего? Вот в психиатрических условиях, кто делает вот этот анализ души? Психиатр, да? Чаще всего психиатр. И у каждой болезни есть свой симптом. Вот я вам пару примеров приведу с моего опыта, чтобы я не хочу вас сильно-сильно пугать, ну просто немножко таких ясных-ясных, что даже вы диагноз поставите. Пришла к нам женщина, привели, такая довольно приятная женщина, но явно больная. А у нее мания. Мания, как ее описать вам, мания? Это, она очень счастлива, она прыгает, у нее все в розовом цвете, она поет, она хохочет, у нее все прекрасно, нам только двери покрепче закрытыми держи, потому что она туда выбежит, то мы ее счастья нам будет много. И, ну, я всегда только в закрытых отделениях работала. Ну вот мы ее психиатр, он же ее лечит, и он теперь медикаментально ее настроил, примерно через 2 недели она стала стабильной, все у нее хорошо, мы ее отправили домой, у нее муж, у нее 2 деток, и примерно через 2-3 недели опять она к нам. Она у нас часто летала, она, как говорят американцы, frequent flyer. Она у нас была очень часто. И попала опять к нам. Совершенно другая картина. Она на лице нет ни эмоций, она не хочет ни разговаривать, ни есть. Она еще пару дней так ходила между комнат. Ну, как-то такая вся вообще безжизненная. И она вообще слегла, начала мочиться под себя, ей надо было кормить ложечкой. И вот я как-то стою и кормлю, и думаю, интересно, она вообще понимает, что с ней происходит? Я говорю, ты знаешь, кто ты такая? Она мне говорит, я лебедь. Интересно, да? Она уже вошла, такую фантазию ушла, далеко-далеко, это настолько глубоко. Я в христианских кругах встречала депрессии, в таком глубокие депрессии. Такие глубокие депрессии, что они даже не знали, кто они такие. И я говорю, а что ты тут лежишь? Просто интересно, лебедь лежит. Она говорит, а я больной лебедь. Вот и все. Ну, опять же, мы ее настроили медикаментами, отправили домой. Вот это, видите, сразу, это диагноз любой может поставить. Мания, депрессия, да? Любой из вас бы мог бы поставить это. Ну, вот этот другой маленький пример тоже, вот это наркотичные проблемы, да? Их тоже, как они галлюцинируют, как такой, например, диагноз поставить. Молодую девочку привели, вообще страшновато немножко пример. Может быть, он кого-то и задержит немножко. Она молодая, 18-19 лет, красивая, стройная такая, большие глаза такие. Вот она наркотиками занималась. Я уже не помню сейчас, какие формы и чем. Знаешь, что она просто хорошо этим занималась. И вот у нее, видно, начались галлюцинации от этого. И попала она к нам. И она настолько сильно галлюцинировала, что она могла бы быть вредом для общества. Нам ее пришлось изолировать. Она лежала в отдельной комнате. Она была привязана по 5 пунктов. Знаете, что только 5 пунктов привязано? Это по рукам, в животе и на ногах. общем, ты вообще не можешь шевельнуться. Ты, она лежит вот одна в комнате, только стекло, и мы ее видим. И мы себе так красиво сидим, чай попиваем, там кофе, и вдруг такой раздается такой адский крик, такой страшный, как будто кто-то что-то боится. Ну, я встала, пришла посмотреть, думаю, интересно, кто, с чем вот она, что такое кричит? Захожу, кричит. Вот. И вот я еще никогда не видела в жизни, чтобы человек настолько были его ж не все мышцы напряженные. Никогда. Вот она была привязана к кровати, но она так лежала, что она не касалась кровати. Она только к пятками и вот так руками касалась кровати. У нее глаза были почти на орбиты выкатывались. И она сильно-сильно кричала. Я так подхожу к ней и говорю, что тебя беспокоит? Но она, видно, увидела меня, не видела как человека, она поняла, что я человек. И она, я как-то спрашиваю, что с тобой, что ты видишь? Она говорит, по мне ползает змея. Подо мной змей, убери змей со меня. Вот если кто-то из вас захочет наркотиками заниматься, вот такие могут быть последствия. Вы будете очень аккуратны, если даже вас заинтересуют ваши друзья или знакомые. Просто расскажите этот пример. Это очень страшно. Это колесики очень легко брать, которые вам в школе дают, да? Или там где-то вам для знакомых. Вот это страшно увидеть такого человека в таком-таком сильном-сильном галлюцинации. И вот это психиатрический случай. Вы понимаете, да, теперь это психиатрический конкретный случай, их лечит психиатр и лечат их медикаментами. Это не чем-то... Психиатр, он сам психолог, но он лечит медикаментами, он не лечит чем-то другим. Что такое психология? Психологи, да, и чем они лечат? Они что же лечат душу? Они сильно много-много лечат, у них практики кругом, где только пойдите, у них много-много... Они много занимаются душой человека. Как они лечат душу? Вот к ним приходят такие люди, как я и вы. К ним не приходят вот такие серьезные случаи. К ним приходят люди с простыми житейскими проблемами. У них там разводы, проблемы в школе, проблемы с соседями, проблемы с родителями, понимаете? Стрессовые ситуации, какие-то финансовые кризисы, они не в состоянии их обработать. Вот они приходят до психологов, чтобы психолог его обработал. Понимаете? Как лечит психолог? Поговорим немножко. Ну, конечно, он начинает беседовать. Что за проблема? Как ее решить? Говорит. Например, давайте я вам грубый пример приведу. Да? Вот женщина. Она страдает, у нее проблема с мужем. Она хочет развестись. И вроде развестись не хочет. И развестись. И проблемы. Да? И она промучается от этой проблемы. Она пришла на помощь к психологу, чтобы ей помогли. Вот он с ней говорит, какая проблема, то есть, ну давай, говорит, чтобы ты мне немножко яснее могла это объяснить, давай ты вот тут, чтобы немножко релакс была, как бы отдохнувшей, мы поговорим так. Я сяду, вот немножко проследите за тем, как он ей это будет вести, эту речь с ней, да. Ты садись или вот приляжь вот тут вот на лежанку, а я сяду сзади тебя, чтобы я тебе не мешала твоему мышлению. Я видела, как они это делают, понимаете, это факт, как они это делают. Я сяду сзади тебя, чтобы я тебе не мешал. Ты расслабься, закрой свои глаза. И когда ты закроешь глаза, вот сюда свой взор подними. А садится он сзади нее ради того, чтобы она именно этот взор там туда и держала. Вот сюда взор подними, вот сюда именно в середину пункта. Да? И заметьте еще один серьезный пункт. Отключи свое мышление. Совершенно отключи свое мышление. И мысленно начинай возвращаться в свое бывшее, прошедшее. Ты можешь... в детство, возвращайся в картинках, представлениях, даже в фантазии, возвращайся туда. И он ей вот это будет говорить потихоньку, спокойно, все, да, такой простой обстановке. И он таким путем ее доводит до того, что она переходит в подсознание, и вот тут она переходит в форму транса. Это психологи занимаются. Я видела, как они это делают, понимаете? И тут она сходит в подсознание, и тут она встречается опять же со своим внутренним «я». Мы говорили в том учении, да? Они почти все эти учения, когда их начинают изучать, они все кончают внутренним «я» и своим Богом. Оно так просто прячется в разных формах. Знаете, вот стена, он так может меняться, как хамелеон. Немножко другое учение, а кончается почти все одно и тем же. И вот ты встречаешься со своим Богом, и что этот Бог тебе даст? Внутри вот твое мышление, твоя память, подсознание, оно тебе должно подсказать что-то, рассказать какие-то картинки, может, ты что-то не помнишь. Самая главная цель – найти то, что ты не помнишь, что ты уже сейчас не помнишь своими мозгами, что-то в подсознании у тебя спряталось. И вот ты возвращаешься обратно в реальность, и давай мы с тобой обсудим, что ты вернула, какие картиночки ты нам вернула. И начинается, честно вам скажу, в этом форуме, правда, начинается просто болтология. Он начинает с ней беседовать, просто болтать, разговаривать. Ну как же мы вот будем эту тему вот обрабатывать? Ну, немножко об этом поговорим дальше. Вот я хочу сейчас вернуться к этому ритуалу, да, какой он провел. Посмотрите. Он говорит, расслабься, закрой свои глаза. Вот этот пункт вот сюда, да, чтобы ты посмотрела. Вообще это называется внутренний взгляд. Вот это есть такое, они говорят все, что это третий взгляд. И все гуру йоги, все шаманы вот таким путем переходят в транс легче. Им легче всего. Они таким путем, как-то они говорят, что это им легче перейти туда. Вот простой психолог это учит, это не кто-то, да? Отключите свое мышление. В Библии где-либо написано, что мы должны отключить свое мышление. Но ясно нам говорит, бодритесь, молитесь, да? Всегда размышляйте, всегда ищите. Никогда не отключайте. Не дайте сатане, чтобы вы когда-то отключили мышление. А он тебе говорит, отключи мышление свое, понимаете? И вот, она принесла с собой картинки, скажем, назад, в память, она скажет, ой, я забыла, я там была совсем, мне было 3 года или сколько, и я вспомнила, вот там, скажем, например, меня папа сильно издевался надо мной, или там папа меня сексуально домогался, когда я была маленькая. Ах, в твоих проблемах, оказывается, папа виноват, всех твоих житейских проблем. Ну, давай теперь винить папу. Значит, потому что папа тебя там издевался в детстве, ты теперь не можешь эмоционально воспринимать никакого стресса, ты не можешь с мужчиной нормально жить, ты ничего не можешь. Вон в чем виноват твой папа. Это очень common. Знаешь, это очень часто в их, когда они это приходят. Я сама видела, как они вот этих наркоманов сидят, и они пытаются с ними этот круг наркомана просто в беседе, даже не в трансовой такой куда-то беседе, просто в такой беседе они пытаются всеми силами добиться, что с ними такое, ну, сделало их наркоманами, например. И они чаще всего, да, правильно, тебя мама с тебя не любила. Вот из-за этого я стал наркоман. Или меня там бабушка, дедушка отказались от меня. Или что-то. Они всегда ищут виноватого в ком-то. Понимаете, они сами по себе не виноваты. У них нема такого, что ты можешь по какой-то причине грех иметь, и вот это с тобой случилось по греховности. Значит, виноват кто-то у тебя. Значит, это папа в этом случае виноват, да? И вот они так забалтывают эту женщину, и она пошла домой, вот нашла, оказывается, причину, почему я так теперь с мужем плохо живу. А вот этот приведенный пример, вот эта модель, да, которую я вам провела, как он, психолог проводит это, в реальности это причем не просто оккультизм, это закомплексованный оккультизм. И вот это люди приходят к простому психологу, и вот такое проходит, и оказывается, они попали уже в оккультизм круг, да? Именно вот этот ритуал описывается в книгах магии и шаманизма и всяких йогах. Именно вот эти ритуалы. И называется этот ритуал Trance and Doorway Technique. Значит, это техника «дверь в транс». Дверь куда? Дверь в транс. Подсознание наше, куда оно уходит? Да? Оно уходит в транс. Психологи говорят, что чем глубже ты уйдешь в этот транс, чем глубже ты информацию достанешь, тем это лучше. Вот я помню, я сидела когда-то вот на этих психологических классах, я думала, ну как это может быть? Вот он учит нас. Ты должен вплоть вернуться до своих родов, как ты сам родился. Тогда у нас это психолог учит. Ты даже в утробу матери вернуться должен. И там вот тебе так было сжато и плохо, что ты всю жизнь тебе такой стал. Вот ты теперь идиотом стал. Понимаете? А вот когда ты рождался, тебе было так больно от этих родов, тебя так по заднице дали, что ты вот теперь всю жизнь такой был. Я это, знаете, я не могла понять. Я сидела на этих классах, я какую Библию это вкладывается? Я была молодая, я была как вы, и у меня не было вот, ну, такого знания даже такого. Я сидела и думала, ну как это? Ну... Видите, он касается подсознания, он ничего сознательного тут нет в этих случаях. Вот. Такого вот верующие ученые говорят, такого подсознания у человека нету. Такого подсознания. Здесь дверь открыто открывается к бесам. Понимаете, это чисто бесовские силы. Туда заходишь, и там и бесы. Ты дверь открыл к бесам. Вот, теперь человек попал туда, в ту дверь, зашел туда. Что начинается? Коммуникация называется на транс-коммуникейшн. Ты коммуницируешь с этими бесами. И они тебе уже там говорят, что надо, и подают информацию, какой тебе надо. И вот они вкладывают человека картинки. Например, картинки, вот как мы скажем, этой женщины, да, она думала, что ее там издевались, детство или сексуально насиловали, ну, в любом случае, что-то у нее было. Говорят, очень-очень часто эти эти картинки, они поддельные, подделанные или измененные, подмененные. Понимаете, когда, например, этого отца вычисляют и начинают, вот ты с ребенком это делал, он говорит, я в жизни такого не делал. Понимаете, они подменены. Сатана просто вкладывает вот эту информацию, чтобы вот какое-то ей решение принести, понимаете, какое-то решение ее проблемы. И в этом случае, например, женщину папа никогда не издевался, он просто, может, ее ремнем наказал, и заслуженно, понимаете? Или, например, он никогда ее сексуально не домогался, он просто ее в душе купал, маленькой девочкой. А оно принесли ей, как будто он ее домогался. И вот так говорит наука христианская. Вот теперь человек пообщался с бесами, да? Что с ним произойдет, да? Сам он того даже не подозревая. Он не подозревал, что он у психолога попал туда, к бесам. Вот это она как-то подумала, картинки пришли, она вернулась обратно. Начинается у нее больше проблем. У нее намного больше будет проблем. У нее, может быть, даже с мужем неплохо получится, но у нее начнется бессонница. Понимаете, у нее будет депрессия. У нее будут головные боли, она не будет знать, что делать. У этой женщины будет намного больше проблем душевных. Понимаете? И эта женщина теперь, у нее будет депрессия, проблемы всякие, бессонница. Куда она теперь опять пойдет? Она вернется к тому психологу опять. Уже он ее будет теперь опять лечить. А этот психолог вот так вот говорит, о, мне будет много денег. Она теперь будет вот таким круговоротом всегда к нему ходить. Потому что она пообщалась с того, не замечая, с бесами. Понимаете, как она вкладывается, очень-очень легко вкладывается. Вот, я вам приведу модели знаменитых психологов. Это психологи, в общем-то, знаменитые во всей как в психологических учениях вообще. Их называют, например, Young, Schmidt, Rogers, Gendlin, Graf и Freud. И я одного из них я выбрала, и просто вам его как-то опишу, его не то что биографию, а как он сам воспринимал это. Некоторые из этих же, вот эти, это самые как бы знаменитые, на них базируется вся вот психология, вот эта психотерапия и всякое такое. Некоторые из них не боялись сказать, что это связь с духами, они открыто это говорили, некоторые из них. Некоторые брали наркотики, чтобы полегче было в транс входить. Вот мы сегодня будем разбирать немножечко психологию или психотерапию Янга. Он довольно знаменит, его и в Германии знает, и в России знает. Я не знаю, я думаю, что, может, вы не стыкались, но просто я вам говорю. Егошняя теория, что психология – это сознательно и несознательно, и он очень правильно это распределил. Значит, есть психология сознательная, мы ее воспринимаем, то, что можно мы решать и видеть глазами, пощупать, потрогать, да, и та, которую мы не знаем. Он ее правильно, в общем-то, очень распределил. Что надо, и он также говорит, что надо в подсознание залезть очень глубоко, как он это называет, до самых темных сторон души, до самой-самой глубины души. Это его самая высокая цель, его теории. И вот это мы видели, вот это вот ритуалом, вот эта женщина, да? Сам Юнг говорит о своем опыте, сам пишет из его цитаты, из его книги, что он общался с умершими там, в этом трансе. Также, что свои теории он получал. Свои теории он получал и записывал в трансе. Вот он туда попадал, в этот транс, он получал и их записывал тут же. Когда он приходил в реальность, у него уже была записанная теория. Он слышал голоса и видел видения всякие. Вот теперь интересный факт вам скажу. Эти теории теперь знамениты на весь мир. Они признаны наукой. Ее признала наука, эту теорию. И по всему миру, во всех университетах и колледжах учатся именно вот эти теории. Теперь, когда вы поедете в психологию, учите теорию о душе, вы немножко подзадумайтесь, не принимайте ее так легко. Я тогда, когда я учила, я не знала, что это такое. Просто для меня было очень-очень странно. Странно, я не могла понять ее. Да? Но когда наш учитель выгоняет в класс в транс начал, то у меня, конечно, стало немножечко яснее. Но, правда, меня с класса выгнал. Не понравилось ему. Дальше. Что говорит Библия? Вот немножечко вернемся к Библии, а это теория. Да? Я прочитаю Иакова, 4 глава, с 1 по 2 стих и 7 по 10 стих. Вот проследите теперь, что Библия о психологии человека говорит. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших воюющих членов ваших? Значит, откуда у нас житейские проблемы? Откуда у нас ссоры, проблемы, разводы, вот это всякое, откуда? Это значит наше вожделение, грех в нас живет, понимаете? Это не папа, не мама виноваты, не кто-то там где-то взади когда-то. Это мы сами виноваты. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, до того вплоть, что вы даже убиваете людей, понимаете? Вот это все грех в человеке живущий. И не можете достигнуть, и вы бьетесь, бьетесь как рыбка, и не можете достигнуть что-то внутри. Вот это припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Так что нам теперь просить надо? По теории психологии мы должны сейчас прийти до психолога, пойти у него в ритуал и просить непонятно что. Понимаете? Просим чего? Прочитаем 7 до 10 стиха. Итак, покоритесь Богу. Ясно говорит нам Библия. Не кому-то, где-то и как-то. Противостаньте дьяволу. Значит, эти вот житейские проблемы кто нам приносит? Дьявол, да? Житейские вот эти всякие ссоры, непонимания. И что написано, смотрите, интересно. И убежит от вас. Он не придет больше в форме там, головных болей или депрессии, вы опять побежите до психолога. И убежит от вас этот дьявол. Вот, приблизьтесь к Богу, значит, нам не надо ходить до психолога и пытаться через психолога приблизиться к Богу. И приблизиться к вам, какой Бог любвеобильный, и он приблизится к нам. Очистите руки, грешники, вот и все. Эти разводы, ссоры, проблемы, это просто грех в нашей душе живет. Исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость, печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Видите, как ясно писала Библия, да, вот этот, это как душевная болезнь, душевные проблемы, и как ее лечит Бог. Вот, и тут же написано в Иакова, 3 глава, по 14-15 стих мы почитаем. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Значит, по психологии мы должны сейчас сказать, что вот я сварливый или там завидливый, потому что у меня бабушка или кто-то там был завидливый, да? Смотрите, что написано. Вот этот стих, проследите со мной. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, значит, психология в какой-то мере именно в этом форме, она земная, душевная, и вплоть до того, что тут написано, бесовская. Видите, даже Яков так легко и просто опровергнул. Это именно вот в этом сфере, когда психология коснулась души, он ее быстро-быстро опровергнул. Значит, во всех наших проблемах это не кто-то виноват, это личный наш грех. И вот этим всем психологам и всем этим людям надо просто понять, что им надо покаяться. И вот все их проблемы решатся, понимаете? Вот что пишут, вот у меня такая книжечка, почему я просто хотела вам показать, она на немецком языке. И тут как раз по психотерапии написано, да? Ее написал доктор Франц, профессор доктор Францкий. И его поддержали еще два доктора. И вот он пытается опровергнуть психотерапию, саму психотерапию. Он не психологию, а психотерапию. И он тут пишет немножечко о христианской психологии, совсем минимально, но зацепляет. Или вот бывают такие учебы, такие как Christian Counselors, Christian Psychology, да? Вот что он об этом говорит? Я сильно об этом доказывать не буду, я никогда не выходила учиться именно на Christian Psychology. Вот, доктор Францкий говорит, что такого не бывает, как христианская психология, это нереально. Христианская психология – это нереально, чтобы она была. Что это оккультные практики и теории, покрыты как глазурью христианским этим мышлением. И он всем советует христианским психологам покаяться и не обманывать людей. И вот Иакова 3, 11, 3 глава, 11 стих написано так. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Понимаете, если вот психология учит нас о душе так, именно вот так оккультно, как она может нас в этом же так христианско учить? Вот непонятно, не может она быть. Вот советуется вообще так, и я думаю, что вы все так научены. Если у вас проблемы в жизни, житейские проблемы, пойдите, вот у вас есть друг, наверное, у каждого есть друг. Возьмите кружку чая, посидите, поговорите, возьмите, расскажите эту проблему, побеседуйте. Не хватает, боитесь друга. Окей, пойдите к братьям, а то у нас есть братья. Придите к братьям, поговорите, помолитесь, посоветуйтесь, попоститесь, если надо, покайтесь. Понимаете? Но никогда не обращайтесь вот этим всяким учением, непонятным учением. Просто я вот хотела коротко, я не углублялась в психологию сильно глубоко, я просто хотела вам коротко, чтобы вы поняли. Вы поняли, что такое психология, когда она касается души? Стало понятно, да? И что есть психология такая сознательная, и что мы, в общем-то, ее можем трогать, и есть, да, скажем. Но именно душевную психологию будьте очень осторожны. И видите, вот сейчас коснемся, это сознательная психология. Я думаю, что это сознательная. Например, я помню, как наш психолог нас учил вот распознавать, например, правильно или неправильно. Вот убил этот человек, он не сознается. Не сознается, убил ли он или не убил. И вот мы должны были по его жестам понять, хотя бы просто понять, мы не можем доказать это, но мы должны были понять. И вот у них есть свои записанные жесты. Например, если человек там агрессивный, немножко нервничает, какой-то вот жест головы, вот, тогда у них, например, сердцебиение, у них проверяют сердцебиение. А все это время, да, ему у человека то задаются вопросы, вопросы за вопросом. И когда они видят, что вот этот человек, кардиограмма проверяется, да, видят, что у него вот эта вот эмоциональность больше, они говорят, что человек правда, значит, убил. И они просто не могут доказать это, они это не видели, они не могут сказать на этом теперь, на этом психологичном осмотре, они не могут его в тюрьму посадить, да. Но это им помогает. Я не вижу в этом оккультного. Я вижу, что это, например, что это просто такое что-то, что мы можем как-то доказать, да, вот наблюдать, да, пульс, там, его жест, вот такие вещи. Вот они, например, бывает, говорят, что вот когда ребенка мучают сильно, например, издевается над ребенком, его вот сажают в комнату и наблюдают за ним, дают ему домашние игрушки, простые игрушки, не что-то там такое простое, с чем он играется, и наблюдает за ним, психолог сидит. И вот этот ребенок играется, и вот он берет, начинает свою куклу бить, и, например, воду головой толкать, ну, вот такие всякие вещи, да. И они говорят, что этот ребенок будет выдавать на своих игрушках те эмоции, которые у него внутри. Я просто даже, мне было интересно, и у меня двое детей, я когда наблюдаю за ними, как они играются, как они бывают, я накажу, например, ремнем, да, она эту куклу положит по заднице. Я видела, как она это делает. Или я там ее, ну, маленькие бибички еще были, там ношу, вот они этих бибичек носят, вот так целуют, шепчут. Она, значит, эмоционально, вот она переносит на эту куклу свою. Это. Я думаю, что эти вещи как-то я не могу опровергнуть. Я думаю, что это такое, что мы можем увидеть, доказать эмоционально. Это не душевно. Нет, это на все жесты смотрят. На все твои жесты, на всего тебя, как ты отвечаешь, как твои жесты, как ты нервничаешь. Они не могут полноценно это описать. Они все тебя смотрят. Но это только родители умеют. Так психологи не умеют. Да. Не знаю. Я не все знаю еще. Не знаю. Я не думаю, что это правильно сейчас вот назвать там таким вот, скажем, Петр по-библейски, что он такой же Петр станет. Я не верю. И Давид такого назову, и что у меня сын Давидом станет таким же кающимся Давидом. Не верю я. Каждый на Бог дает индивидуальный характер. Не знаю. Гороскоп — это конкретно сатанинское. Это очень распространенно. Гороскоп настолько распространенный, вы не поверите. Вот в больнице с медсестрами смотрю, они все эту газету открывают, и все в гороскоп. Вот они эту жизнь по гороскопу, что сегодня будет, почитали, или, может, тебе что-то интересно будет. Люди, понимаете, люди не верят в Бога. Понимаете, люди не верят в Бога. А куда им обратиться? За какой помощью? Они хотят иметь какую-то уверенность. А гороскопы чаще всего написаны добро, только ты им плохое услышишь, если ты к колдушке пойдешь. Таких теорий почти нету. Если есть они единицы, почти все теории такие, как я описывала. Как описывала, они более оккультные практики. И вот эти вот христианские психологи, они опять же занимаются исканием твоих проблем бывшим. Они все одну и ту же теорию имеют, понимаете? Они не могут, он сейчас не может создать свою теорию и по ней идти. Ну, я не знаю, у меня есть девушка знакомая одна, она была раньше в нашей церкви, и она ушла, и она сейчас научится на Christian Counselor. Она себя очень счастливо чувствует. Сколько раз я пыталась объяснить, что это нехорошо, она, я ничего не понимаю в внешних сферах. Я для нее ничего не понимаю. И она будет помогать, она будет работать с наркоманами, она будет работать с молодежью, проблемы, когда у вас душевные проблемы, она будет с вами беседовать, вместо того, чтобы там пойти с братьями побеседовать, или с отцом, с матерью, или с кем-то покаяться, она будет с вами вот заниматься вот этой болтологией. Я уже сказала, я очень-очень минимально с этим, я не встречалась почти с этим, я заслышала про это, но я не сталкивалась, я не знаю, я не имею информации, оккультно это или не оккультно, я не уверена, не знаю, может, кто знает больше информации. Ну, я не думаю, что в этом плохое, видишь, ты опять же касаешься сознания, сознательности, развития касаешься человека, да? Да, развитие, например, как ребенок этот луч воспримет, учебу, как его, например, эти психологи чаще всего с неразвитыми детьми, да, работают, чаще всего такими отставшими, проблемными. А? Ну, они сознательно, они работают с сознательной психологией, они не работают с душевной проблемой. Нам опасна душевная психология, не сознательная. Например, если я учу ребенка вот эти кубики составлять, как правильно вот это, чтобы он понимал, вот это всякое. Это сознательная психология. Ты не можешь далеко залезть в сознательную психологию.
Значит, друзья, еще пару минут я займу ваше внимание. Тут по ходу беседы у меня несколько мыслей созрело. Значит, вы с этим столкнетесь обязательно. Я помню, когда я учился на бизнес и не доучился, к сожалению. Вот, но я брал психологию, мне нужно было, я не знаю почему, нужно было взять один класс психологии. Вот я захожу в класс, значит, после третьего класса я драпнул этот класс и больше туда не ходил. Почему? Потому что три класса подряд, три урока мы занимались одним вопросом. Значит, открыли учебник, вернее профессор с очень таким загадочным лицом, значит, излагает историю. История выдуманная, что на Земле случилась катастрофа. Ядерный взрыв в одной местности. Радиация не поражает тело человека, она поражает только мозг. Вот. И значит, случилось все это под землей, где стояло богатое очень оборудование. Нужно все это наладить там, под землей. Что они делают? Они берут человека, вытаскивают у него мозг и ложат, подсоединяют датчики, что мозг работает, как будто бы он в голове находится. А тело одного этого человека, подключенное к датчикам, к мозгам, которые на земле, опускают под землю, чтобы он там сделал все. Понимаете, да, чуть-чуть ситуацию? То есть радиация под землей на тело не влияет, мозг работает на земле, а человек там может что-то делать. Теперь, и вот он задает вопрос, где находится человек? Где мозги или где тело? И вот 3 часа мы рассуждали, где находится он. И сидят люди постарше меня с очень умным видом, рассуждают, где он, кто он? Значит, он это мозги или он это там тело его? Ну, казалось бы, в шутку, да? Вот если я... 2 года назад уже это знал, что высшие менеджеры, например, в концерне Mercedes в Германии, для того, чтобы пробиться в высший эшелон менеджеров там, в их штаб-квартире, нужно пройти курс, одна из деревень в Германии, для высших менеджеров. Причем это говорил мне, опять же, таки христианский психолог, я его слушал. И там занимаются удивительными вещами. Там не учат их, как управлять компанией. Выпускной экзамен, один из пунктов выпускного экзамена, человек должен голыми ногами пройти по раскаленным углям, чтобы не обжечься. То есть его учат воздействию на подсознание, на свое собственное сознание. То есть кругом, в принципе, это все занято. Причем, когда-то я читал, что когда была гитлеровская Германия, то однажды были переговоры, там было все повязано оккультно вообще. И вот когда Гитлер вел переговоры с одним из премьер-министров, то в соседней комнате они посадили 10 человек, чтобы они думали. Все, что должны были 10 человек делать, это очень усердно думать, что Гитлер он умнее и что он это самое. Вот, то есть настолько люди серьезно верили, что благодаря тому, что в соседней комнате 10 человек будет думать позитивно, то тут в соседней комнате все решится нормально. Теперь меня больше другой вопрос волнует. Мы приехали больше в рамках церкви, даже не в рамках колледжа. Мы приехали в страну, где почти в каждой церкви есть такой институт, да, при церкви, как христианские, вот Лилия уже говорила, христианские канцлеры или психологи, при каждой церкви, причем они обоих полов, и мужчины, и женщины. Как нам к этому относиться? Лично я отношусь к этому тоже негативно, потому что в Библии мы не видим такой модели. Обученные люди, которые будут решать проблемы других. Видим мы в Библии только один разряд людей, которые могут помогать решать другие, ну, проблемы. Это служители, рукоположенные служители, на которых помазание Духа Святого. Они могут решать проблемы. Могут решать проблемы, ну, например, вы можете рассказать что-то о друг другу, помолиться, все. Но такой создать институт, прослойку между служителями, например, и церковью в виде каких-то психологов христианских, как правило, такие люди очень редко помогают. Теперь я хотел бы задать вопрос больше о позитивном мышлении, которая, к сожалению, закрадывается в церкви. Вы зайдите в любой русский магазин, я уже не говорю про американский. Практически полки завалены литературой. Ну, например, «Как полюбить понедельник» название такое. Или там «Ты оригинал, не умри копией». И ну, все вот такое в этом плане. Значит, советы. В своей комнате нацепи ободряющие слова. Там, зеркало в ванной облепи всякими записочками. Ну, сколько я пролистывал эти книги, например, никто там не советует написать «Вот я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя». Проснулся утром, раз, Давид так молился, да? Сразу тебя поставили на место в духовном мире, где ты находишься. Есть Бог, ты грешник. Нет, ты молодец, ты можешь, у тебя сегодня все получится и все остальное. Хуже всего, когда в это вплетают Бога. Самая большая проблема позитивного мышления в христианстве – это установка, которая ее нельзя очень легко различить. Основная мысль позитивного позитивной христианской психологии – Бог для тебя, но не ты для Бога. Библейское учение – Бог создал человека для себя, для своей славы. Все, что скажет вам позитивная психология – Бог для тебя, Бог на небе для того, чтобы тебя сделать богатым, счастливым, здоровым, чтобы ты преуспевал и все остальное. И проблема в том, что Библия действительно говорит о многих вещах, что человек будет счастливым, человек будет испытывать блаженство и все остальное. Но настоящая вера, когда я смотрю на Бога, полнота счастья, полнота радости пред лицом твоим. То есть, когда я смотрю на Бога и осознаю свое ничтожество, вот как раз бы парадокс, да, казалось бы, в этот момент я счастлив. Когда я мал по сравнению с Богом в своих глазах, да? Все, что говорит позитивное мышление христианское, когда ты велик, тогда ты будешь хорошим. Это абсолютно лжеучение. Теперь вот они любят очень такие тексты в Библии, которые, например, сегодня уже звучал, да? «Все могу во укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот давайте я просто этот текст, мы чуть-чуть посмотрим на него, что это значит. «Все могу во укрепляющем меня Христе». Как правило, они толкуют «все могу». Вот этой части во Христе они не объясняют, что это значит во Христе. Вот мы когда начнем изучать послание к Римлянам 5, 6, 7, 8 главу, мы будем говорить об этом очень подробно. Что значит «я во Христе»? Другими словами, я просто сейчас забегая наперед скажу, во мне жизнь Бога. Я, другими словами, я все могу, когда во мне жизнь Бога. Но теперь тот же самый Павел, как он объясняет, что значит быть во Христе и все могу? 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Почему? Потому что когда я немощен, тогда я силен. Когда Павел все мог? Когда Павел был в самой слабой своей стадии. То есть, когда Павел вообще в себе ничего не видит, за что можно зацепиться, чтобы совершать служение, тогда в его служении наибольшая проявляется сила. Вот 11.30, 2 Коринфянам. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Можно хвалиться своей собственной слабостью. Нацепить все зеркало можно в стихах. Что я грешник, что я ничего не могу. Вот тогда Бог проявляется. Теперь еще. Что значит «все могу во Христе»? Значит, жизнь Иисуса Христа во мне. Как жил на земле Иисус Христос? Смотрите. В Иоаннах 5.30 написано так. «Я ничего не могу творить сам от себя». То есть, мы таких людей называем лузерами. Мы такие в мире, да? Они вообще не самостоятельные. Ему нужно постоянно каждый шаг говорить, что делать. Встань, пойди поешь, разденься, то, все. Да? Не самостоятельный абсолютно человек. Иисус Христос. Я ничего не могу творить от себя. Все, что мне говорит Отец, то я делаю. Шаг за шагом, секунда за секундой абсолютного послушания Бога внутри. Это жизнь настоящего христианина. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Без меня. Другими словами, все, что я делаю без Бога, а я очень много могу, я могу проповедовать без Бога. Все могу делать без Бога, да? Божьих глазах это ровным счетом ничего. Поэтому, когда Павел говорит, я все могу во Христе, он говорит, что когда я ничего не могу, тогда Бог абсолютно все делает через меня. И, конечно, они эти вещи не истолковывают, у них все выливается, что я могу, я сильный, я сын царя и все остальное. Забывая о том, что сын царя живет в абсолютном послушании своему отцу. Малейшее неповиновение, человек проявляется его плоть, и ничего хорошего не будет из этого. Теперь смотрите, к концу, да, будем подходить. Павел говорит в послании Галатам удивительные вещи. Он был так, в христианском смысле слова ненормальный человек. И это нормально. Галатам 6:14. А я не желаю хвалиться, разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа. Христом, да. Господа нашего Иисуса Христа. По-другому сказать, а я не желаю хвалиться ничем, кроме креста. Вот мы привыкли к слову крест, крест, крест. Вот как читали в Галатам, да? А я не желаю хвалиться ничем, только виселицей. Или электрическим стулом. Или еще чем-то. Странно, да? Самая страшная казнь нас бы вырвала. Я помню, если бы мы там смотрели хотя бы одно распятие в жизни. Мы когда-то делали детский лагерь для детей и хотели привести туда овцу и сделать жертвоприношение вживую. И многие преподаватели, их там плохо стало прямо на этом совещании нашем. И мы не сделали. А я думаю, что нужно было. Еврейские дети росли в атмосфере крови. Каждый раз они видели, что животное красивенькое, которое родилось, ягненочек, бегал вокруг шатра, все-все. И вдруг вот такой красивый его отец берет, приносит, ложит руки свои на голову этого животного, исповедует свой грех, его режут. И оно сгорает потом. Почему? То есть создавалась определенная атмосфера, понятие, что грех жесток по-настоящему, он страшен. У нас сегодня все очень просто. Теперь Павел говорит, я в своей жизни абсолютно ничем не хочу хвалиться. Единственное, что я могу хвалиться, это крест. Да почему? Да потому что без креста я ничего не могу получить от Бога хорошего. То есть я проснулся сегодня утром, всю ночь, во-первых, я дышал, да? Я жил, хотя спал. Теперь, когда я открыл глаза, почему я открыл глаза? Почему я увидел то, что я увидел? Единственная причина. Иисус Христос умер. Если бы не это, Бог бы уничтожил меня сразу после рождения. Потому что я грешен. Бог отвратителен, Богу грех. Поэтому, когда человек занимает правильное положение к Богу, вот тогда он будет абсолютно счастлив. Все позитивная христианская психология, она настроена на том, что Бог для меня. И рано или поздно это всегда человека приведет в депрессию. Никогда позитивная христианская психология не приведет к нормальным результатам. Это идолопоклонство. Теперь, почему она на коротком промежутке времени работает? Действительно, мы можем сказать, работает. Дело в том, что какой самый страшный грех во Вселенной, как вы думаете? Неверие. Ну а еще сатана согрешил. Гордость. Сатана согрешил, это первый грех во Вселенной. Самый страшный грех во Вселенной, потому что в этом случае Бог становится врагом человеку. Бог гордым противится. Бог гордым противится. Вот в этой, на земле бывает, за человеком гоняется шериф, да, департмент. Больше кругом, например, FBI, CIA в районе страны, Интерпол международный. А вот здесь Бог, личный враг человека, гордого. Так вот, иногда у человека действительно есть грехи. Даже неверующий человек или верующий человек, он его это чувствует, ну, заставляет биться сердце ненормально, или он чувствует, что ему нужно от них избавиться. И вот христианская психология, весь ее страх и ужас в том, что она предлагает избавиться от этих проблем за счет увеличения своей гордости. И сатана на это очень легко идет. Очень легко. Он действительно... Искушения перестают в той области, еще какие-то моменты, для того, чтобы человека окунуть еще в более глубокую яму. Потому что человек в своей гордости, он никогда не склонится пред Богом. Соответственно, никогда ничего не получит от Бога. Бог дает благодать только смиренным. Поэтому, когда бывают эти моменты, очень часто срабатывают в христианской психологии, в мирской. У меня проблемы там с похотью, еще с чем-то. Пожалуйста, ты должен думать о себе. Положительно. Оно срабатывает на короткий промежуток времени, как правило. Рано или поздно это всегда приведет к падению. Но почему оно срабатывает? Потому что сатана освобождает власть, ну, перестают искушения быть в одной области, для того, чтобы человек впал в еще большую глубокую пропасть гордости. Вот поэтому примерно так. Теперь смотрите последнее, да? Как Давид решал? Давид был, наверное, величайший психолог, поэтому книга Псалтырь нам оставлена. Причина радости. Веселись о Господе. Теперь, как он, например, когда у него была депрессия и сложно. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Надейся на Господа, уповай на Господа. Я буду еще. То есть, он сам себе проповедовал, это нормально. Но смотрите, в чем фокус всегда. Радуйся о Господе, унываешь, надейся на Бога. Всегда богоцентричность. Но никогда я могу. Когда все могу я, тогда Бог ничего не может. Вот это у меня пару моментов.